описывают 8 материальных энергий, которые существуют в этом мире, основных кирпичиков мироздания. Есть такая шлока в Бхагавад-гите: «Бумирам поналовай, камману бутиревача, ханкарай, тиэмни, инакракатираштада». То есть 5 кирпичиков мироздания, 5 материальных элементов. Вернее, это не элементы, а как 5 стихий, 5 видов воздействия на материю основных. Эфир, то есть это он создает пространство. Если бы не было эфира, пространства бы тоже не было. Первый элемент эфира. Дальше первый элемент воздуха дает все виды движения. Вот все виды психического, физического движения. Ничего не пошелохнется, ни мысль, ни какой-то предмет, если не будет воздуха, энергии воздуха. Дальше вода, первый элемент воды, огня вернее. Первый элемент огня дает трансформации. Вот, допустим, вы лекцию послушаете, что-то если изменится у вас в жизни, произошли трансформации. Значит, первый элемент огня действовал правильно, в правильном направлении. Все виды переваривания пищи, там, допустим, взаимоотношений, трансформации и так далее. Все это является деятельностью огня, энергии огня. Дальше есть энергия воды. Вода означает связь, взаимоотношения. Без воды ничего не может быть связано. Вода все связывает. Допустим, сыпучее вещество сухое может связаться? Нет, нужна вода. Вода связывает все. Также есть тонкая вода, связанная с умственной деятельностью. Допустим, один человек может общаться с другими людьми, у него связь с ними хорошая, а другой не может. Он не может достучаться до другого человека. Значит, первый элемент воды работает не так. Дальше, есть первый элемент земли, он дает основу, как структуру, структурирует все. Даже в мысли есть структура. Если у человека нет структуры в мыслях, память страдает. Он не может структурировать мысли, не хватает энергии земли, его организма. И, допустим, как современные ученые лечат память? Ну, находят какую-то таблетку, которая улучшает память. Но на самом деле память улучшается с помощью структурирования психического. То есть надо навести, допустим, порядок в доме. Память как-то улучшается или нет? Мы не знаем, какую связь. Но оказывается, если человек содержит все свои вещи в порядке, у него улучшается память. Потому что структура психическая, внешняя и внутренняя, они равноценны. Веды описывают, как человек внешне себя содержит, так он внутренне себя содержит. То есть есть аналогия. Мы этого не знаем сегодня. Так вот, все эти первые элементы, они разные виды деятельности, видите, образуют в нашем организме. И всеми этими видами деятельности шестой элемент управляет, который называется ум. Над ним встает разум. Разум, он нацеливает все. Вот так, как поезд, допустим, идет наш паровоз, вперед идти. Где остановка? Кому не остановка? То есть это цель. Паровоз – это разум. А цель – это в кому не остановка. Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Значит, будем убивать. Вот, то есть, вот эта идея. Вся идея полностью оформлена в нескольких стихах. Так выглядит цель. То есть, счастье нам добиваться с помощью чего? С помощью винтовки. Но на самом деле Веды описывают, что счастье человек должен добиваться по-другому, с помощью бескорыстной деятельности активной. И паровоз должен тоже лететь куда-то вперед, он не должен стоять на месте. Паровоз – это разум, а летит он к счастью. Для того, чтобы он летел, нужно в топку дрова бросать. И дрова – это наша воля, наша свобода выбора. Как мы будем жить, в этом заключается наша воля. Как вы думаете, что поддерживает волю больше всего на свете?
Вера.
Вера – это результат. Вера – это результат. Поезд уже едет по дороге. Вера означает движение. Уверенность – это означает, что движение хорошее, ровное. Что является углем в топке? Что дает огонь? Вы не знаете. Что поддерживает веру в человеке?
Действие.
Действие. Какое действие?
Правильно.
Правильное действие. Что значит правильное действие? Знаете, у нас нет понимания
достижение разума. Цели.
У нас нет понимания разума, мы теоретически все понимаем. Допустим, два человека, муж с женой приходят к психологу и говорят ему, у нас проблемы в взаимоотношениях. И он говорит ему, ну, допустим, такой плохой психолог, он говорит ему, ну так сделайте так, чтобы их не было. Они говорят, так мы и пришли к вам, чтобы узнать, как это сделать. Вот я вам и говорю, что сделайте. Вы то же самое сейчас не говорите.
Знание.
Знание – это результат.
Мнение. Любовь.
Цель.
Это все результаты.
Режим дня.
Режим дня. Это действие. Так, уже ближе.
Аскезы.
Аскезы – это действие. Но от аскезы, чтобы совершать, нужно иметь силу. Откуда силы берутся? Где уголь? Слушание кого?
Разум.
Наконец-то родили. Не родили. Так вот, знаете, что веды объясняют, что уголь, который толкает по паровозу, это общение. Есть разные виды общения. Человек может слушать лекцию, может слушать музыку, которую написал вдохновенный человек. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам психической энергии, которая активизирует арт разума. Она называется удана прана. И чтобы ее активизировать, нужны разные виды. Но всегда она активизируется с помощью общения. Иногда мы молимся. Иногда человек молится очень пессимистично. Господи, помилуй. Помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Оптимистично молится. Он верит, что все будет хорошо. Понимаете, есть разное общение. С самим собой можно общаться. Можно повторять настрой, я желаю всем счастья. Это общение или нет? Общение. Человек возрождает свой разум. Каждое утро мы должны возрождать свой разум. Мы должны всем прощать. За ночь обида копится опять вновь. Обида означает, что ум не контактирует с разумом, не хватает в топливке угля. Паровоз останавливается, значит, пессимистический настрой будет, негативное мышление преобладать. Чтобы бросить в топку угля, разум должен начать активную деятельность. Он должен, я хочу простить этого человека, я хочу его простить, я желаю ему счастья, там, я желаю ему счастья, я желаю ему счастья, кому ты желаешь, а я ему желаю счастья. Да пошел, я ему желаю счастья. Ум сразу как должен общаться. Ум он такой, да ты кто этому, кому ты желаешь счастья, да ты помнишь, как он вообще тебя? Я ему желаю счастья, он хороший человек. Да какой хороший? Хороший человек. Ум сразу он так общается. У некоторых разум вообще очень слаб. Я ему желаю счастья. Да кому ты желаешь счастья? Не знаю. Наверное, надо ему желать счастья. Все сразу обрезало. Или, допустим, я хочу проснуться с парой. Готов. Я хочу поменьше покушать. Во! Есть! Надо есть! Ум так работает. Мне дописывают, что ум это как необузданный конь, как дикий конь сначала. Когда человек никогда со своим умом не работал, он как дикий конь. Некоторые люди говорят, у меня нет никаких голосов. Как я хочу, так и поступаю. Так вот, веды описывают, что у человека должен быть голос в голове, понимаете? Голос, этот голос называется как?
Совесть.
Да, голос совести. У него голоса все-таки должны быть. Те, какие нужно. То есть у разумного человека всегда внутри есть этот голос. Он говорит, вставай, проклятие заклинённое. Утром. Вот. И человек встает. Потому что голос совести, он абсолютно не предвзят, то есть не преклонен. Он должен всегда работать, быть сильным, и надо ему дать дорогу. Надо его зажимать. Некоторые задавленные голос совести – это люди, которые находятся в невежестве. Допустим, человек обидел свою жену, и голос совести ему говорит: «Ну что ж ты, свинья, так сделал?» И он говорит: «Молчать, я правильно поступил, все, я сказал». Этот человек в невежестве находится. Второй вариант. «Ну что ж ты так поступил-то со своей женой? Ну как я бы еще мог поступить? Вот как поступил? А кто она? Вы посмотрели на нее, как она поступает?» Этот человек находится в страсти. Он оправдывается перед голосом совести. Благостный человек принимает. Он говорит: «Да, что-то я такое неправильно сделал». Благостный человек принимает. Принятие не является пессимистическое действие. Это с помощью оптимизма только внутреннего можно принять. Для человека не хватает оптимизма, поэтому он ломается. Он начинает или оправдываться, или начинает круто отвергая вот любую разумную позицию внутреннюю. Голос совести также еще предсказывает будущее, говорит о прошлом в жизни, объясняет, как себя вести с другими людьми, также объясняет, есть ли у тебя болезни или нет внутри. Когда мы задавливаем голос совести, мы задавливаем все его функции сразу одновременно. Голос совести также дает нам порцию счастья нашу постоянную. Из одних людей краник счастья течет больше, а из других меньше. Иногда по судьбе положено человеку, что счастье заканчивается, кончается. И он чувствует, что счастья нет в жизни у него. Краник перекрывает судьба, допустим. Бывает такое. Вот у вас, допустим, женщина, вы трогаете, потому что у вас перекрыло немножко. Вы чувствуете, не хватает счастья. Почему? Потому что настало время, так планета влияет. И это долго у вас продлится, всего там началось, допустим, 2 месяца назад. И закончится через месяц. У меня то же самое. Мне тоже счастье перекрыло. Нет, правда. Бывает такое, что перекрывает внутреннее ощущение счастья, перекрывает у человека. И это не значит, что счастья в жизни не будет, потому что усилием воли можно сделать так, чтобы счастье было. Мы не несчастные люди. Если, допустим, как-то перестало счастье, это так действует судьба, так действует планета. Но человек не должен идти на это ощущение на поводу. Надо заставить себя быть счастливым. Понимаете? Заставить надо себя. В этом заключается идея. Понимаете? Идея работы над разумом. Это идея свободы выбора. И уголь в топку бросает общение. Большинство людей не изучают эту науку, они не знают, что такое общение. Большинство людей очень сильно доверяют общению. У них нет проблем взять что-то почитать, какую-то газетку любую. А что мы делаем, когда мы читаем газету? Мы бросаем что-то в топку разума. И паровоз, он будет или стоять, или ехать в это время, или свернет вообще в другое место. Понимаете? Это очень важно понять. Такие вещи надо изучать очень серьезно. С кем и как мы общаемся. Каждый день человек должен очень сильно ограждать себя от нежелательного общения. Он должен изучать, что это такое. Этот ящик надо вообще с ним очень аккуратно относиться. Там же никто не фильтрует, что на нас сбрасывается. Наоборот, если что-то хорошее, то фильтрует. Вот я, допустим, решил сделать... У меня есть хорошие телевидение люди, знакомые. Так получилось, что слушают лекции и так далее. И мы решили сделать что-то хорошее. Написали сценарий, хорошие передачи. Там, мы приезжаем, как скорая помощь, знаете, то есть едет спасать семью, там бригада такая, и это все снимается. Такая хорошая задумка, интересная, современный стиль современного реалити-шоу. Там приезжают, там какие-то трудности, мы начинаем там разборки делать. В конце концов, все счастливы. Или почти счастливы. Не важно. Важно то, что это интересно посмотреть. И что вы думаете? Вот всякую дурь они пропускают, а вот здесь Ну, я не знаю, может быть, кто-то еще не откажется, не все каналы еще как бы дали свою информацию. Но большинство отказалось. Потому что они не понимают, что это нужно, это важно, это дает правильное общение, позитивное общение. Но на самом деле есть информация. Мы порядка 300 фильмов научно-популярных всяких собрали, порядка 300 фильмов таких, которые несут в себе счастье, добро. То есть, что-то есть. Тут провели исследования, собрали, ну не фильм, там научно-популярные всякие фильмы и так далее. Что-то есть, но по сравнению со всем, что сейчас на телевидении есть, это просто капля, маленькая капля в огромном океане. Поэтому с телевизором надо очень аккуратно. Радио то же самое. Человек должен избирательно относиться к средствам массовой информации. Он должен сам сначала поставить то, что он знает, что он это хочет посмотреть. Поставить, допустим, в проигрыватель, в видеомагнитофон, а потом его только включить. Не на спонтанном вот этом находиться, что покажет, то и будут смотреть, понимаете? Общение – это очень важная сила, которая полностью меняет нашу судьбу. И какой уголь в топку вы будете бросать, вы решаете сами. Больше того, есть два способа отношения к общению. Есть спонтанный способ, а есть избирательный. И вот сама идея спонтанного или избирательного способа общения – эта идея усваивается детьми. Допустим, в тех семьях, где избирательно относятся к общению, семья не будет смотреть все, что попало, семья не будет относиться к информации, к общению таким образом спонтанно. Ребенок вырастает таким же. Он не будет все, что попало, смотреть. Он не будет все, что попало, с кем попало, общаться он не будет. Но если, допустим, дома семья приходит и начинает развлекаться дома, они делают все, что им хочется, смотрят все, что им хочется, и при этом они хотят, чтобы дети делали по-другому. Чтобы дети смотрели все избирательно, делали все избирательно, общались со всеми избирательно. И это что, как это называется? Утопия. Это просто миф. Такого никогда не будет. Потому что дети будут копировать то, что делают родители. Если родители не встают, когда положено, дети не будут вставать, когда положено. Родители едят, что попало, когда попало. Дети будут есть, что попало, когда попало. Родители общаются, с кем попало. Дети будут общаться, с кем попало. Просто разница-то в чем заключается? Так как в обществе деградация нарастает, разница будет заключаться в том, что родители, общаясь с кем попало, получают такой вот результат, просто испорченное настроение. А дети, общаясь с кем попало, получают проституцию, наркоманию, алкоголизм, бандитизм. Понимаете идею? Общество больное, зараженное вот этим вирусом безверия, отсутствие цели в жизни, отсутствие чего-то важного. Вот этот цинизм, то есть, что самое важное – это деньги, это цинизм называется. Эта сила психическая, она проникла в нашу жизнь очень глубоко. Большинство людей считают, что так оно и есть на самом деле. И живут под этим принципом. И это все разрушает их жизнь. И разрушение начинается с семьи и заканчивается детьми. То есть, цветами, которые человек хочет в своей жизни получить. Потому что самый главный цветок в жизни – это ребенок. И когда этот цветок пахнет не тем, чем хотелось бы, тогда получается совсем плохо. Результат отсутствия разумной жизни – неразумное существование. Веды описывают, что 8 миллионов 400 форм жизни. Форм жизни, вот допустим, деревья – это одна форма жизни. Допустим, трава – это другая форма жизни. Человечество – это третья форма жизни. Всего 8 миллионов 400 тысяч форм жизни у нас в Вселенной. Из них 400 тысяч разумных. Из этих 400 тысяч разумных человечество находится в десятке неразумных. Самых неразумных из всех разумных. Мы-то думали, да? Мы крутые. А вот веды описывают, что мы У нас только зачатки разума. У нас разум в зачаточном состоянии находится. Понимаете? Как определить силу разума? Сила разума определяется нравственной культурой, ценностями, верой, порядочностью человека. Она не определяется. Мы путаем разум с умом. Допустим, мы считаем, что у нас развитая цивилизация. Мнение веды. Знать наизусть энциклопедию – это не деятельность разума, это деятельность ума. Дальше. Технический прогресс – это деятельность ума, это не деятельность разума. Мы, допустим, с помощью своего разума мы достигли там того, что у нас теперь стиральная машина там ловит белье на лету. Ну хорошо, это не деятельность разума, это деятельность ума. Технический прогресс, комфорт мы себе создаем, это не деятельность разума, это деятельность ума. Деятельность разума означает победу над собой. Означает, что человек способен правильно общаться, способен уничтожить себе вредные привычки. Человек способен в позитивном настроении находиться постоянно. Человек способен победить себя, допустим, в каких-то вопросах жизненно важных. Он способен вылечить болезнь внутри себя, которая сидит. Тоже надо правильно настроиться. Человек способен воспитать ребенка. Или наладить отношения в семье. Вот, допустим, семья рушится, и он способен сделать так, общаться, что жена... Как определить, что человек психолог? Вот, допустим, у него жена буянит, он раз и успокоил, и смог с ней договориться. Ведь на самом деле на жену не нажмешь. На близких людей невозможно нажимать. Сфера отношений с близкими людьми очень тонкая. Можно, допустим, есть производственные отношения, там можно нажимать. Допустим, есть подчиненные на производстве, ты можешь им сказать, делайте то-то, то-то. Я не буду делать. Почему? Потому что отношения не имеются очень... Нет сильной привязанности между этими людьми. Формальные отношения означают, не очень много энергии в них вкладывается. Люди собрались для того, чтобы иметь какие-то средства на жизнь вместе. Делайте то-то, то-то. Строго, допустим, пускай в голосе, допустим, присутствует, ну, какой-то негатив. Ну, ничего страшного, люди делают, никаких проблем особо нет. Ну, допустим, мне нравится, хорошо. Но они сильно глубоко в сердце не берут. Второй вариант. Допустим, муж жене говорит, делай то-то, то-то. И он вкладывает ту же самую силу, но результат будет ужасным. Почему? Потому что связь очень сильна. И она восстает против такого тона. Она понимает, что ей надо то-то делать, но она не может это делать, потому что он сказал неправильно. А почему он сказал неправильно? Потому что он сказал без вложения энергии разума. Он просто сказал, потому что его раздражает это. Это раздражение он просто передал ей. Она была, как сказать, надо сначала было раздражение убрать внутри себя. И с позитивным настроем надо было это сказать. И тогда в ней бы включился разум. Она бы поняла, вот оно что, вот как я должна делать. Вот это такие отношения, основанные на любви, работе над собой, основанные на сотрудничестве, то есть основанные на общении, они меняют семейную жизнь. Воспитывать детей, воспитывать друг друга. Если родители друг друга не могут воспитывать, они не могут воспитывать детей. Это невозможно. Эмоциональное общение рушит семью. Эмоциональное общение означает неразумное общение. Ну я тебе говорила или нет? Что так вот надо делать, я тебе говорила? Это какое общение? Эмоциональное.
А я тебе что, говорила или не говорила?
Это эмоциональное общение. У женщины такие высокие эмоции, высокий тон, у мужчин грубый, низкий тон, но это тоже эмоции. Попробуйте после сегодняшней лекции неэмоционально общаться с близкими людьми. Допустим, какая-то есть крупная проблема, ее невозможно решить. Часто близкие люди живут годами и уже привыкают, что проблема не решена, и они не знают, как решить, у них нет силы, они не понимают, как решить. У них даже нет веры, что ее вообще можно решить. Ну, допустим, муж обманывает, жена не хочет, чтобы муж обманывал, но он обманывает по мелочам. Какие-то глупости, допустим. Ну, ты встречался сегодня с этим человеком? Нет, не встречался. Хотя сам встречался. Ну зачем он это делает? Ну он чего-то боится, что она его осудит там и так далее. Она хочет, чтобы он ее не обманывал, и она не может решить эту проблему. Проходят годы, он продолжает обманывать ее, и она думает, что он такой просто по жизни обманщик, и его не изменить. Это так? Тишина. Тишина в студии. Здесь работает просто арифметика. Сила вашего разума минус сила недостатка характера близкого человека равно или минус, или ноль, или плюс. Понимаете, о чем я говорю? Если силы разума не хватает, то будет минус результатом. То есть отрицательная черта характера будет только возрастать, если вы, допустим, называется подливать масло в огонь. Вы тему, допустим, задеваете, а она еще больше разрастается. Потому что в каком ключе она осуждается? В эмоциональном. Вы осуждаете проблему, вас она раздражает, а надо ее сначала победить в своем разуме. И сказать: мой дорогой, ну ты же у меня такой правдивый вообще, такой правдивый, а? Ну это просто замкнуло тебя там с этим мужиком. Вот так ты у меня такой вообще. Но это надо сначала в это поверить, чтобы внутри себя. Это очень трудно сделать. Надо пересилить его, вот эту черту характера.
Или сын, допустим, он не любит, допустим, делать заряд. И не надо заставлять, нельзя заставлять. Это не поможет. Надо вдохновить. Надо сказать: сынок, пойдем, пойдем со мной утром сегодня, мы с тобой будем классными вещами заниматься. И поставить его рядом. Смотри, ты будешь просто смотреть, а я буду делать заряд.
Он говорит: хорошо, пойдет, это меня устраивает.
Но главное – общение. Вообще у него не хватает энергии психической. Бывают люди, надо сначала первое, что надо человека понять. Чтобы его понять, надо с эмоций сойти. Бывают люди, у которых мало сил, у них сатурн слабо на них влияет, у них нет силы делать зарядку. Им нужно сначала много времени и энергии, чтобы они потом это делали. И надо рядом с ним делать зарядку. И он раз начинает делать рядом с мамой, она говорит: ага, рядом со мной ты делаешь, а один не хочешь. Так в этом и суть заключается этого человека, что ему не хватает силы, надо давать. Надо позитивно мыслить. И мама рядом с ним делает зарядку год, два, а потом он набивается силой и сам встает потихонечку и начинает делать зарядку. Вот это цена, которую надо отдать для того, чтобы привилась хорошая черта характера у ребенка. Ведь она плохая, это не просто так возникает. Вы на меня смотрите. Я здесь.
Видите, вы отвлекаетесь сразу, раз, тот с камерой подошел, так раз, то не вот. Там ничего нет. Здесь все есть. Не отвлекайтесь, разум должен работать. Значит, наша жизнь, мы постоянно отвлекаемся, мы можем сосредоточиться. Способность сосредоточиться – это тоже деятельность разума. На цели, выбрать цель, целеустремленность, сосредоточенность. Понимаете, это очень важная идея, что если у близкого человека есть какой-то недостаток, и он культивирует его, допустим, он алкоголик, допустим, это означает, что у меня нет разума, чтобы с этим справиться. Вот и все. Потому что два близких человека в семье как единое целое живут. Они как одна монолит, как одна система. Если один такой, то и второй такой. Просто в разных психике женщин это так проявляется, в психике мужчины это так. Допустим, женщина не может дарить любовь в семье, значит, мужчина будет пить. Если, допустим, мужчина не может дарить любовь женщине, то женщина будет груба, вести себя очень эмоционально будет. Чем меньше, чем больше муж дает женщине любви, заботы, тем она спокойнее любит, она успокаивается. Чем меньше он ей заботы дает, тем она начинает значительнее себя вести, эмоциональнее. Чем женщина больше любви мужчине дает бескорыстие своего разума, энергии разума, чем больше дает женщина мужчине, тем он становится мужественнее, стойкость у него возникает, выливает. Чем меньше дает, тем он становится более безвольным, как тряпка. Мы можем видеть в себе, что вот мне не додает мой близкий человек, но что мы не додаем другому человеку, это для нас тайна. Потому что очень трудно понять, чего нам надо делать по отношению к другим. Это понимание живет в разуме. В уме живет понимание того, что ко мне нужно. Допустим, женщина очень хорошо, любая женщина, не надо быть сильно разумной. Она хорошо знает, что должен мужчина ей делать для нее. Каждая женщина хорошо понимает, каким должен быть мужчина. Ко мне часто такие одинокие женщины приходят на прием. Говорят, я не... Вот была позавчера одна женщина, подошла ко мне. Я, говорит, не хочу богатства. Я не хочу положения в обществе. Я думаю, Господи, неужели она Бога хочет? Я не хочу квартиру. Мне нужен только мужчина. Я говорю, мы с ней сильно возвысились в своих целях. Так это же, говорю, самое главное, что есть в жизни. Это квартира, это все ерунда, говорю. И мы начали с ней общаться. И оказалось, что она не знает, что она должна делать для того, чтобы кто-то привлекся ей. У нее нет этого понимания. Она очень хорошо знает, кто ей нужен. Картинка в ее голове очень хорошо нарисована. Но что она для этой картинки сама должна сделать, она вообще ноль. Я говорю, а вот как такого мужчину надо привлечь? И начал ей рассказывать. Вы должны быть такой-то, такой-то, такой-то. Она говорит, да вы что? Да. Взяла только времени. Зря что ли все? Вот так вот мы с вами беседуем на эту тему, чтобы примерно хотя бы что-то понять. Пытаемся саму структуру, саму деятельность разума понять, как он работает. Разум благости, есть материальный разум, делится на три составляющие. Есть благостный разум, страстный и невежественный. Благостный разум, по сути, не материальный разум. Это смесь духовного и материального разума, который духовный разум пересиливает. Страстный разум тоже смесь, но духовный разум в нем слабее, чем материальный. И невежественный разум состоит в основном из одного материального разума. Итак, как действует разум благости? Разум благости всегда способен определить, чего в жизни следует делать, чего не следует. То есть, что у человека работает? Интуиция. Она работает правильно. Интуиция свободна от желаний. Допустим, человеку говорят, как определить, что интуиция сработала? Вот человеку, допустим, говорят, человек говорит, мне вот это надо в жизни делать, вот это я чувствую, вот так надо, мне, вот туда. И человеку говорят, ну как туда, там же плохо, это вот здравый смысл говорит, вот то-то будет, если ты туда пойдешь. Нет, это все правильно, но интуиция мне говорит, что это мое, вот мне туда. Это интуиция говорит, нет? Это что говорит? Желание. Это просто желание. Человек хочет вот туда. Никакой интуиции здесь нет. Интуиция, когда говорит желание, спит. Когда человек интуиция часто подсказывает то, что неприятно знать. Допустим, интуиция говорит, Замуж за этот человек не выходи, снег башка попадет. Больно будет. Интуиция спокойно так говорит об этом. Желание говорит, заткнись. Я его люблю. Интуиция, когда говорит, желание должно спать. Но мы не можем усыпить желание, потому что разум слабее. Поэтому часто мы ошибаемся в жизни. Интуиция – это сила, которая не имеет эмоций. Она говорит очень спокойно и холодно. Когда, допустим, женщина видит свое счастье, она видит мужчину, допустим, который может принести ей счастье. Интуиция говорит спокойно и холодно. С этим человеком ты будешь счастлив. Спокойно и холодно. Она принимает это в жизни своей. Точно так же, когда она видит мужчину, интуиция говорит ей сразу же, с этим человеком ты будешь несчастлив. И она спокойно должна это тоже принять. Без всяких эмоций. Потому что когда выключается эмоция, что происходит? Выключается разум. Разум выключается, начинается оправдание. Да нет, все нормально будет, все будет хорошо. И так потом рушится жизнь. Но когда человек женится, он уже должен дальше жить. Он должен, значит, это его судьба. Надо, значит, вот у тебя такая уровень возможности в твоей жизни, такая разумность, ты должен, значит, в этой жизни пытаться как-то дальше действовать. Итак, что следует, что не следует делать? Разум благости, когда он находится, он может это определить. Дальше. Чего следует опасаться в жизни, чего не следует опасаться? Страх, функция или животное, или разумное, одно из двух. Некоторые люди говорят, что разумные люди ничего не боятся. Это неправда. Разумные люди боятся, но у них нет страха. То есть они опасаются. Разумные люди предостерегаются. Они знают, куда нужно, куда не нужно в своей жизни идти. Что можно делать, что нельзя. Разумные люди очень хорошо разбираются в этом. Есть бесстрашные люди, в скобках, бесшабашные. Это не бесстрашие, это отсутствие разума. Иногда человек не знает, куда идти, куда не идти. Ко мне пришел на лекцию один мужчина вчера, и мы с ним говорили. Он говорит, что-то жить стало тяжело. У него такое, знаете, бывают такие здоровые конституции у людей. Вот здоровая конституция означает очень много здоровья внутри, с прошлых жизней накопилось. И он говорит, что-то жить становится тяжело. Я говорю, вы, наверное, занимаетесь как-то собой, у вас здоровая конституция. Он говорит, ну да, занимаюсь. Я говорю, а что вы делаете? Он говорит, ну, раз в месяц теннис играю. Я говорю, а еще что вы делаете? Больше ничего. А вообще как живете? И смотрю, ложится спать полтора ночи, встает в 9 утра, наедается на ночь, а иногда напивается, а не наедается. И пьет не воду. А что-то другое. И человек говорит, что-то плохо жить становится. Я смотрю, вот хороший период жизни заканчивается, а дальше все хуже и хуже, хуже и хуже будет. И он еще этого сам не знает, у него только начало. Он как бы истратил все свое благочестие, а теперь все, точку надо ставить. Иногда человек живет, живет вот так, гуляет, живет как хочет, а потом бац, кончилась энергия. Он уже не может так дальше жить. Он думает, что это такое? И песни такие поют, есенинские. Как там? Был душой я молод, а теперь старик. Кончилась энергия. Некоторые люди вот так вот на заводе и живут, а потом жизнь кончается. Они спиваются, скуриваются, сгуливаются и так далее. Но это признак того, что человек никогда не работал со своим разумом. Понимаете? Это значит, что у него нет силы. Он никогда не культивировал себе эту силу. В этом заключается проблема, а не в чем-то другом. Но разум нужен человеку не только в том, чтобы работать над собой. Иногда ко мне приходят люди и спрашивают, как общаться с коллективом, как сохранить производство, рушиться производство, допустим. Иногда это все на благочестие может быть. Человек не знает, как культивировать разум, но у него внутри есть сила, которая дает ему возможность держать коллектив. А потом раз, эта сила сама по себе кончается. И здесь уже надо проявлять разум. Надо знать, как это делать, чтобы люди рядом с тобой оставались. Нужно иметь силу внутреннюю. Люди держатся из счастьем, энергии счастья, исходящей от начальника. Счастье означает, что дальше будет, в будущем все будет хорошо. Он должен источать это благочестие из себя. Его психика должна им гарантировать. Петрович, ну что ты волнуешься? У нас все поправится, все будет хорошо. Точно? Конечно. Ну ладно, пошел работать дальше. То есть все питаются энергией от начальника, вот этой верой его в том, что все будет нормально. Начальник сломался, он не верит, что все будет хорошо. Все рушится. Весь коллектив деморализован психически, не может работать. Почему начальник сломался? Не хватило разума. Не хватило энергии разума устоять. Вера рухнула. Это же вера, это же вполне конкретная вещь. Она, это не фантасмагория. Можно улыбаться, можно не улыбаться, но люди чувствуют, что в тебе нет веры. Допустим, идет сражение, и полководец ведет всех вперед. В какой-то момент раз, его вера пошатнулась, что мы победим. Что произойдет в этот момент?
Правильно.
Все солдаты вот так воткнутся. Они не смогут дальше сражаться нормально. Ведь это происходит в считанную секунду. Вот идет сражение, раз секунда, и все, вся армия начинает отступать. Все вместе начинают отступать. Почему так происходит? Потому что у полководца вера закончилась. Он сломался психически. Поэтому на самом деле сражение – это война двух полководцев. Это не война солдат. Солдаты находятся под влиянием этой силы, которая исходит от полководца. И, допустим, как проходила Куликовская битва, это описано в летописи. Куликовскую битву проводил кто? Сергий Радонежский. Он молился, сидел в своей келье 12 дней. А в это время солдаты под силой его веры сражались и победили. Потому что он не ел, не пил и не спал все это время. Он сражался сам, это его было сражение. Точно так же сохраняется семья или разрушается, точно так же воспитываются дети. Точно так же человек добивается чего-то в своей жизни с помощью своей внутренней силы. Но быть начальником – это не вера, это результат веры. Если человек имеет какую-то возвышенную цель в жизни, он может руководить людьми. У него есть на это сила благородная, которая будет собирать благородных людей. Ведь люди могут собираться по разным мотивам. Если у человека, допустим, нет благородной цели, вокруг него такие люди липнут. А если у него есть благородное, вокруг него благородные люди начинают собираться. Мы не знаем свою цель, в этом проблема заключается. Есть два способа относиться к цели. Если человек культивировал себе в своей жизни цели, значит, цель выбирает его сама. И как она выберет? Она выберет таким образом. Твоя цель – закончить институт. Твоя цель – родить ребенка и вырастить его. Твоя цель – построить дом. Твоя цель – купить квартиру. Когда человек выбирает такую цель, он входит в состояние страсти. И жизнь его меняется полностью. Он живет совсем по другой схеме, которая напрягает человека, рушит отношения, делает холод в отношениях, рушит волю человека, дает ему, забирает у него все свободное время, забирает у него здоровье, забирает у него хорошие отношения и так далее. Разум страсти как делает действие. Когда человек в страсти находится, он не может отличить, правильно он поступает или нет. Для него это туман, он не может понять. Ну, допустим, не знает, надо квартиру расширять или нет. Вроде бы тесновато жить. Он не знает. И только страдания отрезвляют человека в страхе. Есть такая история по этому поводу с квартирой, с разумом. История про мудреца. Сейчас вот немножко расслышу, вы устали. Значит, один человек очень сильно страдал, очень тесно было жить в комнате в одной. И он пришел к мудрому человеку на прием. И тот ему сказал, есть только один способ избавиться от этих проблем, потому что в ближайшее время ты не сможешь расширить свою квартиру. Он говорит, как же мне не страдать, скажи, я все сделаю. Тот говорит, точно сделаешь? Но это очень трудно будет сделать. Точно сделаю. Купи козла. Купил козла. Через две недели приходит. Господи, что же делать? Этот козел везде какает. У нас и так было тесно. Теперь этот козел, он там постоянно орет, какает, пинается копытами. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы мы были счастливыми. Ты меня обманул, наверное. Я тебя не обманул, все правильно, продай козла. Когда у козла сейчас две недели, говорит, у нас так классно жить, козла нету. Все хорошо, теперь у нас нормально. Понимаете, дети? То есть человек с помощью сравнения, он как бы с помощью страдания, он познал, что у него не самое плохое положение в его жизни. Понимаете? Иногда страдания заставляют человека быть счастливым, а иногда знания. Мы с вами собрались здесь для того, чтобы понять, как быть счастливыми с помощью знаний. И на следующих лекциях мы будем развивать эту тему, будем пытаться это понять. Разум страсти не понимает до конца, что правильно делать, ну, что по совести делать, а что не по совести. Ему очень трудно это понять. Разум страсти не может это определить. Например, наше государство современное, оно облагает непомерными налогами и как бы само обманывает людей. И, допустим, человек, если он находится в страсти, он не понимает, то ли надо платить налоги, то ли не надо. Пора заканчивать лекцию, да? Ага, хорошо. Угу. Закругляться. Они сейчас закруглятся. Вот, то есть и... Разум в невежестве действует еще интереснее. Разум в невежестве, он запрещенное действие считает правильным, а правильное действие его пугает, разум в невежестве. Действует прямо наоборот. Дальше. Этот разум, он себя вообще никак не проявляет в жизни. То есть никакого энтузиазма. То есть разум в невежестве, у него есть просто дурь, удаль такая, понимаете? То есть человек просто животные свои чувства раскрывает и все. Таким образом он действует. Ну и так далее. Мы будем все это изучать дальше. Пытаемся понять, что такое разум, как он действует и как работать над собой подробнее на следующих лекциях. Какие у вас вопросы? Давайте или записки, или так можно называть. Может быть что-то непонятно. Давайте. Активнее, смелее, можно говорить все, что вы считаете нужным. Как вы относитесь к международным правам? Как строить отношения, когда есть языковый барьер и разница культур? Давайте, если говорить о правах международных, то возьмем несколько категорий, как несколько критериев, которые вы должны понять. Первый вариант. Человек другой национальности вырос в вашем городе. Это один вариант. Человек вырос в другой культуре. Это второй вариант. Если человек вырос в другой культуре, то как должны развиваться отношения? У мужчины разум имеет более устойчивую природу, у женщины разум имеет более гибкую природу. Если женщина решилась выйти замуж за человека любой другой культуры, она должна хотя бы формально, первое время, то есть хотя бы формально должна принять эту культуру в свое сердце. Иначе нет смысла этого делать, выходить замуж за этого человека. Есть три понятия, которые вы должны разобраться в этом вопросе. Первое понятие – это национальные особенности человека. Второе понятие – это культурные особенности. И третье понятие – это религиозные особенности. Все три понятия женщина должна принять. Национальные особенности проявляются в темпераменте человека. Они всегда существуют, и от них никуда не денешься. Разных наций, разных темпераментов. И причем разница очень большая может быть. Надо просто это принять. Дальше. Культурные особенности. Прежде всего, культурные особенности касаются взаимоотношений в семье. Допустим, если брать крайности, то в восточных странах женщина уже воспитывается очень сильно зависимой от мужа. А вот, допустим, в Америке женщина уже воспитывается с детских лет абсолютно независимой от мужчины. Если, допустим, восточный человек берет американку, что получается? Веселая жизнь. Но она должна принять его культуру, что крайне сложно для женщины. Вот, поэтому чем больше культурной разницы, тем больше разница в культуре означает разница между отношениями между мужчиной и женщиной. Вот. Чем больше эта разница, тем тяжелее жить в совместной жизни. Но есть еще одна особенность, это религиозная особенность. Еще тяжелее. Согласно ведическому знанию, человек практически не способен поменять свою веру. Нельзя насильно, человек не может насильно поменять свою веру. Поэтому женщинам советуются внешне следовать ритуалам религии мужа, но при этом сердце культивирует свою веру. И никто не будет против этого, никто не будет против веры женщины и никакой мужчины, если внешне она принимает веру мужа и говорит, я согласна с твоей верой, буду всем следовать. Ему главное это внешне следовать. Как можно изменить отношения, если все твои действия приносят страдания другому человеку? Если все твои действия приносят страдания другому человеку, значит, ты действуешь с платформы ума. Для того, чтобы начать действовать с платформы разума, для этого сначала надо начать общаться с людьми, которые действуют точно так же, с платформы разума. Потом, вдохновившись ими, этими людьми, надо начать практиковать тренировку разума. Потом, когда разум станет сильнее, дальше надо учиться не эмоционально общаться, общаться с позиции нравственной чистоты. Очень мягко, спокойно, не эмоционально пытаться объяснить близкому человеку. Если он не хочет слушать, не привязываться, отстраняться от него и ждать, когда наступит контакт. Выполняй перед ним с любовью свои обязанности. Когда человек, близкому человеку что-то делает приятное, у него сердце открывается. И вместе с этим у него также возникает, что еще? Он начинает нагреть. Потому что когда близкому человеку что-то делают, он к этому привыкает, как вот об этом говорилось. Он привыкает к этому и начинает нагреть. Поэтому существует второе еще действие, которое тоже связано с разумом. Второе действие означает, что когда близкий человек нагреет, надо от него немножко отстраниться и показать, что ну, у тебя есть достоинство. И когда вот этот вот, ты делаешь близкому человеку очень приятно, и если он ведет себя не так, ты отстраняешься от него, в это время у близкого человека по отношению к тебе формируется уважение. Многие люди живут годами, не имея никакого уважения друг по отношению к другу. Уважение должно формироваться, и это требует времени. Уважение не означает только по шерсти гладить, понимаете? Уважение означает и то, и это. Но когда не должно быть конфликтов, скандалов, скандал означает срыв отношений. Когда есть ругань, надо каждый должен извиниться, и тот, и другой, это срыв. А срывов не должно быть. Никогда с платформы разума в отношениях не надо сходить. Надо всегда стараться действовать с позиции очень спокойного общения. Не эмоционального, а спокойного, рассудительного общения, без давления, без всякого, на близкого человека. Нет давления, означает, ты не привязан к результату. Он может поступать, как он считает нужным, он свободный человек. Но мне лучше, если ты вот сделал вот так. Понимаете, объясняю с любовью, если есть уважение, значит будет результат. Три типа зрелости отношений. первый уровень отношений. Отношения, которые преследуют мир. То есть, если нет никаких отношений нормально, первое, что нужно – мир. Мир означает делать все, что угодно, главное, чтобы мы с тобой не ругались. Мир означает, что мы можем, как мы не требуем друг от друга ничего, никаких требований, просто попытка вместе жить и не ругаться. Я принимаю близкого человека, как он есть, все. Вот он скажет, живет как хочешь, я ничего не прошу, и ты ничего не просишь. Все, мы в мире, да, все. Второй уровень отношений – это отношения, в которых появляется что? Уважение. То есть они начинают общаться с уважением. И третий уровень отношений – это отношения доверительные. То есть люди начинают открывать сердце друг другу, начинают верить друг в друга и начинают думать, что у нас в жизни все будет хорошо. Вера в отношения появляется только на третьем уровне. И чтобы она появилась, надо очень много работать над отношениями. Даже односторонний, когда человек работает, вторая сторона потом тоже принимает. Даже если ты поступаешь неосознанно, так происходит, даже если ты, конечно, так происходит, когда ты поступаешь неосознанно. Я же об этом и говорю, что поэтому и ругань возникает, эмоции, потому что мы поступаем неосознанно. Если бы мы поступали осознанно, ничего бы этого не было. Вот это автоматическое желание грубости, там, это же не то, что мы хотим грубить. Это все неосознанно происходит, потому что разума не хватает. Силы разума не хватает поступать осознанно. Можно ли с помощью драгоценных камней значительно улучшить здоровье? У меня есть ассистент здесь, который будет... Слава. Он будет все вопросы со здоровьем решать. Он будет решать, а я буду решать эти вопросы. Он будет все рассказывать, как можно попасть, как чего. Какое значение имеет язык для народа, нации, в частности, Украины. Большое значение имеет язык. В каждой стране есть свои культурные особенности. Они связаны с вкусом счастья тех людей, которые живут в этой стране. Язык является олицетворением вкуса счастья. И в этой территории, вот на этой местности, в которой вы здесь живете, на том языке, на котором вы, ну, говорят эти люди, с древних времен, этот язык более подходящий, он более приятен, он более сладок. Понимаете, о чем я говорю? Но во всем тут не должно быть крайности. Допустим, когда в Латвии произошло вот эти перемены, я туда часто езжу, я вижу, что есть люди обделенные, потому что с ними никто не хочет разговаривать. Ну, допустим, ты приходишь, допустим, в магазин, по-русски говорит, дайте мне хлеба, допустим, ты не знаешь, что русский, и человек тебя не слышит, хотя она тоже знает, что русский язык, она выросла тоже в этой стране. Понимаете, это уже крайность. То есть ей не дают хлеба просто, ей надо по-латышски сказать, ну это же крайность, правильно? Если ты слышишь, что надо дать хлеба, ну возьми, дай хлеба. Зачем издеваться на человека? То есть одно дело язык, а другое дело вражда, разные вещи. Моя девушка любит дискотеки, а я нет. Но мне приходится с ней ходить. Пока она танцует, я просто сижу за столиком и вслух желаю всем счастья. Особенно, если вы танцуете с моей девушкой. Вообще вам всем счастье. Скажите, правильно ли я делаю? Есть ли в этом смысл? Нет, во-первых, желать счастья надо здесь не вслух. А шепотом как, понимаете? Потому что разумная деятельность подразумевает всегда определенный этикет. Разумный человек никогда свою разумность на показ не выставляет. И наоборот, неразумный человек всегда пытается быть разумным. Потому что одно дело быть разумным, а другое дело выглядеть разумным. Удивительно знать, что если человек по-настоящему разумен, то он не хочет выглядеть разумным. А если человек пытается выглядеть разумным, значит, он неразумен. Ко мне вчера на прием пришел один молодой человек и сказал, как стать искренним? Я постоянно пытаюсь кем-то выглядеть. Я ему говорю, а вы не бойтесь, вы боитесь за то, как люди вас воспримут. А пускай они вас воспримут таким, какой вы есть. Какие проблемы? Вот какой вы есть, пускай так они помогут. Страшно, да? Иногда человек не хочет этого. Почему? Потому что он несерьезно относится к себе как к личности. Он не верит в себя как личность. Он не верит, что он может себя победить. Он не верит, что он может работать над собой и так далее. Поэтому он играет в жизнь. Некоторые люди живут, а некоторые играют в жизнь. Надо научиться жить. Чтобы научиться жить, надо честно к себе как к личности относиться. Но для этого надо выполнять перед собой задание. Допустим, я хочу завтра встать пораньше. Надо встать раньше. Что бы ни стоило. И в этом заключается идея жить. Жить означает разумное существование. Какой должна быть современная женщина, чтобы привлечь мужчину? В смысле? Вообще мужчину? Какие женщины нравятся разумным, подчеркиваю, разумным мужчинам? Последний вопрос. Это был последний вопрос. Разумным мужчинам нравятся разумные женщины. Сейчас объясню, как это выглядит. Сейчас все женщины тренировку устроим. Возьмите перед собой мужчину мысленно. Возьмите мужчину перед собой, представьте. Ну, своего мужа, допустим, там, или любимого там. И представьте, и настройтесь на него. И мысленно сопоставьте, не по росту, а сопоставьте психически. Вы выше его или он выше вас находится? Вот кто выше кого? Если вы выше его, типа он такой, послабее меня, мужик, послабее. Не дотягивает мужичок мой. Это значит, что вы неразумная женщина. Хотя таким женщинам кажется, что они разумны, а муж их не дотягивает. Но такие женщины, которые так чувствуют, они неразумны на самом деле. У них не хватает разума правильной связи с мужем. И наоборот, если женщина чувствует, что она ниже мужа, значит, она разумна. Попытайтесь, потренируйтесь. Разум проявляется, есть два проявления разума. Гордость означает отсутствие разума. А смирение означает сила разума. Женщина должна, мужчина смиренно себя ведет по отношению к жизни, то есть он смиренно себя в общество дает, он смиренно относится к своей судьбе, к тому, что его окружает, как бы, какие события будут, как он будет работать в жизни, смиренно очень к судьбе. Женщина смиренно относится к своему собственному мужу. В этом заключается разница между психикой женщины и мужчиной. Разумный человек так поступает. Давайте сейчас попытаемся потренироваться, да? Будем тренироваться?
Да.
Сейчас будем же повторять, я желаю всем счастья. Есть два типа повторений, я желаю всем счастья. Есть эмоциональное повторение, есть разумное. Разумное повторение означает благословение. То есть Вы должны благословлять окружающих людей, чтобы они были счастливы. Понимаете, что такое благословение? Когда мать благословляет сына: «Сынок, ты останешься живым, ты не погибнешь в бою». Вот так это говорит, твердость такая, сила внутри. Это благословение. А эмоциональное означает: «Сынок, не умирай!» Понимаете? Так, я желаю всем счастья, тоже есть два варианта. Есть разумное, есть неразумное. Разумное желает всем счастья, человек внимательно повторяет и пытается благословение дать другим людям. Он об этом думает. Его слова, они являются отражением его психического состояния. А эмоциональное повторение «желаю всем счастья» означает, что человек хочет показать, что он на самом деле всем счастья желает. И он как делает? «Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья!» Вот так, понимаете? Так не надо повторять. Надо повторять очень спокойно. Давайте учиться быть разумными. Все вместе это делаем, спокойно повторяем. Я буду менять интонацию, чтобы вы какие-то определенные процессы происходили.